«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И с нами сегодня на линии Степан Гедемура. Степан Геннадьевич, финансовый и биржевой аналитик. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Накануне наша валюта пробила очередные психологические отметки. Вот, и даже журналисты обратились к Пескову с вопросом о том, что он думает или что Кремль думает, да, по поводу происходящего. И я для тех, кто не слышал и не читал вчера эту цитату, могу вам ее повторить. Психологические отметки, ну, надо читать голосом Пескова. Психологические отметки курса рубля пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора, сказал представитель Кремля, комментируя снижение курса рубля. Он обратил внимание на то, что, и дальше опять цитата, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике. Это и динамика потребления энергоресурсов, и изменение цен на нефтепродукты и на нефть. Все это, конечно, оказывает влияние, но в целом, если говорить о макростабильности, то, как говорил президент Российской Федерации, ее удается поддерживать. Вы в целом согласны с этим определением, что да, мы падаем, но в общем все хорошо, если коротко пересказать?
Да нет, конечно. Знаете, это во многих фильмах, особенно комедийных, про самолеты. У нас все хорошо, мы падаем.
Ну, слушайте, ну, с одной стороны, можно, да, смеяться, но с другой-то стороны, чем мы измеряем? Давайте вот сейчас доллар, прямо сейчас, 80 рублей 15 копеек, а евро, кстати, от 94, которые были вчера, он уже обратно немножечко вернулся сейчас по отношению к рублю, но это из-за терактов, я думаю, 93 рубля 44 копейки. То есть мы понимаем вот такую простую связь, что вот подешевела наша местная валюта, чуть станут дороже товары, которые связаны с рубежом, там, с импортом. А еще-то какие, еще какое влияние вообще удешевление национальной валюты имеет на экономику, кроме вот такого прямой связи?
Ну, а я вам отвечу вашим же утверждением, ну, относительно вашим утверждением. Назовите товары, которые у нас не импортного происхождения.
Нет, я не смогу, конечно, назвать ни один такой
вот
товар.
Вам и динамика, все станет вот чуть дороже. Динамика рубля. Вот все вам станет... и влияние динамики рубля моментальное на всю нашу жизнь.
Да даже наши тоже товары дороже становятся. Вот этот вот Олег Сирота, за которым я слежу, я его выбрала и слежу за ним, такой фермер, да, вот он недавно только что объявил о том, что у него цены повышаются, потому что ему нужно качественное молоко, а его фермеры, друзья, у которых он берет молоко, тоже вынуждены повысить цены на молоко их коров, потому что качественное молоко, оказывается, все-таки дороже стоит, потому что, вот, оказывается, что даже оно должно дорожать, хотя, казалось бы, в молоке, ну, там тоже, наверное, участвуют технологии какие-то западные. Но они уже купленные, только разве что на обслуживание, может быть,
приходится. Да нет, ну, там не только технологии, смотрите. Там ГСМ, горюче-смазочные материалы, которые в России, сами понимаете, они как
не
доллар
дешевеют,
никогда не дешевеют. Импортные запчасти для техники, комбикорма, семенной материал, да? Это все импортное.
Ну да, приходится покупать, понятное дело.
Да,
ну, вот, и поэтому у них там на 100 рублей все вырастает.
Да, только климат и почва.
Климат, да, можно было бы тоже поменять. Ну ничего, смотрите, вопрос у меня такой тогда дальше. Но вот сейчас условия пандемии. Услуги переживают жесточайший кризис там по всему миру, где они были развиты. И у нас в том числе. Но ведь есть еще и данные о том, что для тех, кто умудрился, ну, для это на микроуровне, да, для домохозяйств, которые смогли перейти на удаленный режим, либо вынуждены были перейти на такой удаленный режим, у них высвободилось колоссальное количество средств. Они перестали тратить на домработниц, ну, особенно в момент локдауна, как бы это было опробовано. И сейчас, на самом деле, хоть у нас мы идем и по шведской модели, а все равно, вот я свою помощницу не могу пригласить, потому что она в возрасте, и ей в метро надо ездить. И мы, в общем, договорились, что пока не надо. Вот. Ну, и есть рекомендации там всякие, не выходить из дома людям в возрасте, все, и ее как будто уже нет. от нянь пришлось там отказаться, от ресторанов пришлось отказаться, ну, перейти на доставку там и так далее, это все равно дешевле. Это реально ты тратишь только на коммуналку и на еду, все. На транспорт ты не тратишь, на обслуживание ты не тратишь. Деньги освобождаются. Заметно ли это сейчас, каким-то образом отражается ли это на нашей экономике? И может ли это компенсировать вообще, на самом деле, с точки зрения такой впечатления от жизни для человека, даже пусть даже и рост цен какой-то на продукты?
Ну, смотрите, по нашей стране, я не знаю, статистики такой нет. А по США такая статистика существует, и она, в общем-то, достаточно хорошо отслеживается динамикой загрузки контейнеров, которые идут через порты, стоимостью фрахта контейнера и тому подобное. Ну, сейчас это практически близко к рекордным ценам, стоимость фрахта, все забито, потому что именно американцы, они стали больше тратить на электронику, на какие-то вещи, которые они раньше не могли себе позволить, потому что не хватало денег из-за того, что они ходили в ресторан и тому подобное. Это, с одной стороны, такой вещь, такой эффект наблюдается, но этот эффект достаточно краткосрочный по одной простой причине, что ваши расходы уменьшились, ну и ваши доходы начали уменьшаться и будут уменьшаться еще быстрее. Поэтому, да, эффект есть, но он краткосрочный.
Сообщение, у нас же слушатели с нами, и они нам отправляют сообщение, участвуют в разговоре. Можно это сделать двумя способами. Пока это Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. Ну, если у вас есть Telegram, вы умеете пользоваться, вы уже подписаны на наш новостной Telegram-канал, радио говорит МСК в одно слово. И говорит МСК-бот, это вы пишете в эфир, а я все-все-все увижу и прочитаю. И уже есть сообщение, очень много. СМС, если нет Телеграма, вдруг можете написать. +7 925 888 88 94 8. Ну и попозже звонки будем принимать. Обсуждаем положение нашей экономики в связи с удешевлением рубля, которое продолжается, и многие какие-то были залихватские прогнозы про то, что евро по 100 к Новому году. Вот это еще психологически все эти действительно моменты, они так играют. Новый год. Все ждут Новый год. Доллар вот уже 80, и вокруг 80 ходит, и никуда он обратно. Правда, был момент же, да, отскок небольшой?
Ну, был небольшой, но он оказался достаточно кратковременным.
Ненадолго, да. Но каждый раз все равно вот у обывателя, мне кажется, есть чувство, что он не знает, что дальше будет.
Не, ну как, обыватель же у нас в основном смотрит федеральные каналы, а вы на YouTube можете легко найти.
Вы знаете, что смотрят? Вы думаете, они смотрят федеральные каналы? Мне кажется, никто уже их не смотрит давно.
Вы знаете, люди смотрят, как это ни парадоксально, и...
Ну, может быть, не знаю, да. Ну, вообще снизилось потребление, телесмотрение известное дело и так далее.
На Ютьюбе есть прекрасные ролики с компиляциями укрепления рубля там с 30 до 80.
А, укрепление.
Поэтому укрепление, именно эта фраза. Вот сегодня рубль там
укрепился... Более-менее критичное сознание, оно же не будет воспринимать, а будешь сам пытаться прикинуть, потому что тебе как будет казаться, что где-то на каких-то федеральных каналах тебе в уши там мед заливают, и ты понимаешь, что это может быть не совсем так. Но и на YouTube тоже, если ты ругательный или какой-нибудь, наоборот, все пропальный ролик смотришь, тоже думаешь, ну, что вот, чувствуется, знаете, с обеих сторон чувствуется, раздражение рождается, когда видишь какую-то пропаганду, а сделать с этим ничего не можешь. Приходится только самому.
Вы просто не те ролики смотрите.
Ну, я вообще особенно их там не смотрю. Ну, вот я с ваших слов могу себе представить. Хотя, вот давайте, слушатели у нас пишут, и ничего люди не смотрят. Пишет Алексей, ну, это наши слушатели, значит, подключаются. На YouTube мы видели ваши ролики, видимо, где вы говорили про доллар по 300. Было такое? Резник нам пишет.
Говорилось следующее, что говорилось и говорится, и будет, наверное, говориться, пока цели не будут выполнены, что у рубля, курса рубля-доллара, три сейчас стоят основные цели. Это 97, 125 и 250. 300, ну, 250 это рубляется до 300, согласен.
Еще раз, давайте, что-то я не очень поняла.
Это дошло, да, вот до глубины души, 97.
Это что такое 97?
97 рублей за доллар. рублей за доллар.
97 рублей за доллар. Ну, так.
Дальше 125 и 250. Вот такие цели.
Это 125 рублей за доллар и 250 Конечно. Рублей за доллар?
Да,
а почему
да,
так? А почему, что это за шаг такой странный?
Это ну, это просто это Фибоначчи, расширение Фибоначчи в теории Лиота.
А, все, я понимаю.
Работает это прекрасно.
Математическая модель, которая вот так вот, ну вот можно ли ее применить, понятно. Ну,
вы знаете, я ее публично применяю с где-то 2007-2008 года, и очень удачно.
Да, да, ну тут нам по-всякому пишут. Так, 18-й год, у кого такие цели, спрашивает Григорий. Ну, это вот, видите, если приложить модель, да, у нашего собеседника Степана Демура, получается, что вот будет такой рост. Посмотрим. В первое закрытие дома купила большой морозильник, пишет Дарья Абакумова, подтверждая вот ваш рассказ про американцев. Теперь, наверное, поменяем телевизор на современный с Wi-Fi. Все во благо, пишет Дарья. Но, видите, Дарье удается экономить. Я-то слышала, что народ ринулся инвестировать, если честно. То есть вот эти вот какие-то деньги тоже сейчас очень просто. С телефона открывается индивидуальный инвестиционный счет. ИС, да, он называется, или же можно купить ПАИ, или можно вообще все что угодно можно делать. Вот, и не только у нас, но якобы и в Штатах люди понесли деньги не только в банки на вклады, в традиционные инструменты, но еще решили поэкспериментировать с этим. Вы что-то про это слышали, знаете?
Да, да, там модель? Очень популярно приложение Robinhood, и самое парадоксальное, что эти люди, которые в основной своей массе вообще не представляют, что фондовый рынок, они составляли и составляют основную часть, значительную часть спекулянтов на рынке опционов, на рынке деривативов. Это, ну, это классика, понимаете, это классика в том смысле, что под конец бычьего тренда, вот на самых верхах домохозяйки, кухарки, дворники начинают играть в инвестирование, какое-то время им везет, они начинают себя считать крутыми инвесторами, ну и потом все заканчивается, как обычно.
Ну, не то, что все, просто немножко проседает стоимость их покупок.
Да, раз в два, в три, вот так вот, да.
Но если им достанет терпение подождать лет 7.
Сколько? Лет 10-20?
Ну да, 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 да. То тогда можно будет сказать. Да, бросить.
Они-то пошли спекулировать, а не инвестировать.
Вот вопрос, да-да-да, вот смотрите, тогда давайте об этом тоже поговорим, потому что вот мы видим, что у нас наша валюта дешевеет, что это, ну, как бы, что это влечет, если ты живешь здесь, то, понимаете, вот как бы, если для человека смотришь расходы его ежемесячные, ну, мы привыкли не годами, как в Америке, а месяцами, да, мыслить, то что это за расходы? Это расходы на жилье? Там коммуналка, либо ипотека, либо аренда, либо, ну, если повезло, нету такого расхода, но неважно, там какие-то обязательные платежи, еда, ну, и транспорт, да, а потом еще идут развлечения, творчество, там, обучение, вот эти, да, наверное, правильно я говорю? Ну, и редко-редко там какие-то...
Ну, это вы говорите о, скажем так, очень обеспеченных людях, потому что даже согласно статистике Росстата, у нас, если не ошибаюсь, треть семей не может себе позволить сезонную пару обуви, а где-то половина семей домохозяйств в нашей стране, у них ничего не остается на еду, за исключением еды и ЖКХ. Поэтому вы говорите об очень состоятельных людях в нашей стране.
Ну, не знаю, да, наверное, может быть. Про обувь, так знаете, там тоже это обувь рознь. Вот я задалась...
Сезонную пару, это опросы. Это
купить
опросы.
Непромокаемую обувь себе и детям, чтобы уже, наконец, ноги не мокли осенью. И оказалось, что есть такие технологии там, и все, правда, стоит пара там в районе 10 тысяч рублей пара. Это было года два назад еще. То есть такие цены.
А ну, мы так, говорим 6, о сезонной, 8. Простой сезонной обуви.
Да.
Нет у них денег.
И ты умножаешь еще это все там на 3, на 4, сколько по количеству детей там и членов семьи, и получается, что это такой бюджет действительно уже там близится к двузначным, и, ну, еще не трехзначным, но таким цифрам. Действительно, я согласна. Ну, хорошо. Все равно люди тратят. И, кстати, вы же не будете отрицать, что не только у нас, но и за рубежом тоже, в западном мире есть люди бедные. И, тем не менее, есть целая вот такая школа стратегии, когда при минимальном-минимальном доходе, который ниже всяких уровней, там, ну, не прожиточных, но совсем маленьких, все равно, если ты ведешь правильную стратегию по откладыванию денег, к концу, через 25-30 лет, ты выигрываешь. Ну, в смысле, ты имеешь безбедную, относительно безбедную старость. Ну, с минимальным, по крайней мере, каким-то набором. Вы же тоже, наверное, читали такие истории, как и я, правда же? Какая-нибудь уборщица всю жизнь там...
Да, это известная вещь, да.
То есть от любого, даже самого маленького дохода ты можешь откладывать 10%, это кажется ерундой тебе, но если ты это дисциплинированно делаешь все время, и потом еще, может быть, и вот дальше у меня будет вопрос, в нашем случае, куда ты кладешь это все, если ты так делаешь, как вы думаете, какой инструмент самый лучший для планирования на 15-20 лет нашему человеку русскому?
Золото.
Золото. А обезличенные счета либо слитки?
А, слитки, только физическое золото.
А куда же вы потом? То есть так как бы покупаешь, нанимаешь ячейку, хранишь там? Такой способ?
Нет, лучше под дубом хранить, кроме шуток. У нас в стране есть два надежных банка на самом деле. Это алюминиевый и стеклянный. Других надежных мест хранения нет.
Ну, да, то есть, да, и карту надо еще обязательно нарисовать, чтобы в полдень 10 шагов.
Главное, да, быть трезвым, когда закапываешь, чтобы не забыть.
Ну, это все кажется шутки, а на самом деле, наверное, я слышала от очень состоятельных людей, да, что они, ну, не совсем так, там дело ограничилось ячейками, то есть деньги просто, во-первых, столько физически, и в ячейке складываются, вовсе ни в какие не тебе инвестиционные инструменты, никакие там не паи, ничего такого подобного. Да. А что потом делать с этим физическим золотом? Внести точно так же в тот же банк, который тебе его продал?
Получается. Ну, вы знаете, золото, вот сейчас в мире есть две старших валюты, это доллар и золото. Но доллар – это валюта фиат, то есть ничем не подкрепленная, кроме веры в силу правительства, ее выпустившего. Поэтому, в общем, и время доллара начинает вообще фиат валют подходить к концу, то есть начнется классическая гонка вниз, когда все валюты правительства будут пытаться обесценить, мы это уже наблюдаем. Остается золото, которое сохраняет в течение длительного времени свою покупательную способность в среднем.
А что вы скажете о похожести золота и биткоина? Ведь золото чем ценно? Оно имеет какое-то ограничение, да? То есть вот его добыли сколько-то, еще есть там оценки какие-то, его осталось еще сколько-то, и все, и больше, наверное, уже там, ну, если чудо не случится или синтезировать его не научится, то и не будет, вроде как. За счет этого держится его стоимость, которая там все увеличивается. Биткоин тоже имеет ограничения по добыче. Мы знаем, что сейчас добыто... Сколько там процентов?
Я, честно говоря, эту глупость не отслеживаю.
А почему же? Ах, вот как вы относитесь. А почему же вы такая? Вы же любите математику, формулы. Это же как раз и есть...
Я еще, понимаете, если вы любите математику, формулы, вы также знакомы со здравым смыслом. Да. Не понаслышке.
Да.
Поэтому, в общем, когда вы смотрите с точки зрения здравого смысла на эту аферу, ну, как-то ее еще называют цифровое золото. Во.
Да.
Ну, как становится смешно.
Почему? Ну, давайте я вам сейчас скажу, что вот долго-долго-долго я видела этот биткоин на... Ну, сколько нам... давайте, я на рубли смотрела, ну, ладно, там, ну, допустим, 680 тысяч рублей за один биткоин. Можно, кстати, там часть какую-то купить, там, на 15 тысяч рублей можно купить там одну какую-то сотую, допустим, тысячную. А сейчас он стоит 1 000 000... Чего? Сейчас, секундочку. Так, 1 079 000, да? Ну, то есть биткоин-доллар 13 431. А почему вам кажется, что это... где здравый смысл проседает? Давайте вот прямо сначала расскажите нам.
А где здравый смысл проседает? Ну, например, месяцев 5 назад, месяцев 6 назад он стоил... сейчас скажу...
В два раза меньше он стоил,
по-моему. 4 раза меньше. А до этого он стоил в 5 раз больше. Замечательное средство сохранения, да, причем все это происходит в течение года. Это первое. Второе, ну, ответьте мне на вопрос, а что сейчас, что и где я могу купить на биткоины, например, где-нибудь в Африке или где-нибудь в Европе. На золото я могу купить все. Это универсальное средство обмена, которое сохраняет свою покупательную способность. Биткоин, ну, понимаете, до биткоина у нас были тюльпаны, мания тюльпанов, потом было еще золото, потом было серебро, потом была нефть, Насдак и все остальное. Это мания, это шизофрения такая массовая, помешательство. Оно имеет свои характеристики, динамику цены и тому подобное. Понимаете, вот есть такой чувак, наверное, слышали, прикольный, Виталик Бутурлин, да? Слышали, да, о нем?
Да, Виталик, ну, он же сделал эфир.
Когда его спросили о биткоине, он сказал, что это порог жадности и самое тупое, что ли, применение технологии блокчейн. Вот я с ним абсолютно согласен.
Ну и где эфир, Виталикин? Сейчас.
Он тоже честно говоря, не отслеживаю. Мне, понимаете, цены не волнуют. Я биткоином торговал всего лишь один раз, и то только тогда, когда ввели какой-то более-менее ликвидный инструмент, это фьючерс. Я так на нем прокатился хорошо, заработал, но понял, что торговать биткоином это не для моего возраста.
Ну, а что у вас за возраст? Расскажите, пожалуйста.
Что
за возраст такой? Мы уже порог возрастного входа в торговлю битком. Просто дело в том, что...
Ну, понимаете, ну вот...
Смотрите, вот вы говорите, что золото, да, мы поняли, что...
Я уже на рынке 30 лет, и как-то уже глядя на динамику инструмента, я понимаю, вот какие должны быть нервы и сколько нужно... времени проводить за компьютером, да, грубо говоря, чтобы что-то заработать. И я понимаю, что, ну, там, да, движение мощнейшее, замечательно, нервный инструмент, неликвидный, поэтому не для меня.
У меня только вопрос единственный. Да, я поняла по биткоину ваше там отношение. И на самом деле, конечно, нельзя не признать, что так оно все и есть, как вы говорите. Да, эти качели. И, конечно, если ты равнодушный человек, можно, наверное, этим заниматься. А если ты пытаешься заработать, то, наверное, это действительно тяжело. Но у меня все-таки вопрос, тем не менее. Ну, как бы золото, вы говорите, что на него можно все что угодно купить. Но ведь, фактически, даже если я прямо сейчас владею слитком золота или там несколькими слитками и держу их в безопасности на даче под яблонькой, например, как вы... Я тоже думала, как это сохранить, другого способа реально нет. Под яблонькой не надо, яблоньку может буря.
Дерево не так долго живет, а так дуб.
Буря, выкорчит, да, тут надо еще решить, куда и все такое. Но, смотрите... Я же все равно не могу, поехав в Африку по-настоящему. Сейчас, вы знаете, в Танзанию люди едут. Я видела, один человек построил себе маршрут по платным трассам откуда-то из Подмосковья, 7 дней занимает дорога. На машине поедет с детьми. Да, я вас... То есть я думаю, что без ночевок 7 дней, без остановок. Но это свежий взгляд, да, когда не хочешь заражаться. Ты не можешь взять с собой слитки, потому что это очень опасно, и ты еще не знаешь, где на месте, особенно в Африке, где тебе их поменяют на деньги, чтобы золото. Купить деньги. А на самом деле ты их все равно, это золото прямо сейчас, вот должен будешь пойти, понести в банк, получить деньги. Так же, как и с биткоином.
Смотрите, значит, с биткоином совершенно другая ситуация. И когда я говорил слитки золота, я имел в виду физическое золото. Не забывайте, что если человек инвестирует в золото, скажем так, часть он берет слитками, а часть золотыми монетами. Так вот, чтобы вы понимали, вот у американских пилотов ВВС, у них был, они носили с собой, по-моему, мы отменили это 5 лет назад, если я не ошибаюсь, у них был такой пояс на случай чрезвычайных ситуаций. Там было в этом поясе много чего, ну и в том числе было 10 золотых монет. Поэтому, еще раз, золотые монеты принимают везде. А биткоин... что такое вообще биткоин?
После новостей продолжим уже со слушателями. Будем принимать звонки. Сейчас с нами Степан Демура, финансовый и биржевой аналитик, человек, который 30 лет торгует на фондовой бирже. Столько, сколько она существует, столько он и торгует. После новостей мы вернемся и продолжим.
Хороший вопрос.
Степан Демуров, финансовый биржевой аналитик, с нами на линии. Степан Геннадьевич, вы же здесь?
Да.
Вот мы с вами начали с того, что наша национальная валюта проседает, к сожалению. Курс у нас на удешевление, к сожалению, с временными отскоками. Перешли мы с вами на вопрос о том, как человеку сохранить то, что он умудряется, например, откладывать. Даже если он не очень много зарабатывает, это не оправдание, все равно надо откладывать. Тратить то, что после откладывания осталось. И вы сказали, что самый единственный такой прям надежный способ – это хранить золото, причем в слитках, и желательно еще никому не отдавать, потому что банки действительно могут со своими ячейками и оттуда и воруют, и они могут закрыться. Ну, мы все это видели, конечно, в нашей жизни не один раз, правда? Поэтому такая рекомендация в нашем случае. Но в то же время, ну вот давайте продлим эту линию, и про биткоин вы уже тоже выразили свое отношение такое, что это вот игрушки такие, игрушки не для серьезных людей, не может точно считаться там основным инструментом.
Ну, не совсем так, смотрите, это вот игрушки, да, серьезные люди могут в них играть. Но еще раз, это ни в коем случае никакая не новая мировая валюта, это не цифровое золото. И забудьте про анонимность биткоина. Про анонимность биткоина это вы будете рассказывать в РС. Они будут долго смеяться.
А что такое РС для наших слушателей?
Это американская налоговая служба. Они страшнее.
Что нам американская налоговая служба? Нам же наша так. Налоговая. В нашей-то можно пока рассказать про анонимность?
Нет, про тоже биткоин нельзя? Имеется в виду. АРС знает все счета с биткоином, как это не парадоксально, поэтому и налоги начисляют.
А откуда мы это знаем, что они знают?
Так они этого и не скрывают.
Это заявительный характер? Нет, я хочу понять. Ну вот, а я куплю, например, биток.
Ну вот смотрите, что? Вы купили биткоин, вы заработали на нем, предположим, да? Угу. Соответственно, у вас образовалась прибыль, с которой вы должны заплатить налог, если вы американский гражданин.
Так это если я фиатные деньги вышла обратно, вот они увидят, что у меня их стало больше, там мне надо будет объяснять, откуда у меня было столько-то, а стало столько-то. Я правильно понимаю? Уж тогда я говорю, так это ж я биткоин покупала, а потом отдала.
Нет, вы должны платить налог даже с нереализованной прибыли. Это все зависит от страны. И вот люди, разумеется, которые были под впечатлением, что все эти кошельки – это абсолютно анонимная вещь, вдруг стали получать счета от ИРС. Некрасиво получилось с биткоином, некрасиво.
А ну у нас не так еще пока что, у нас же не так. У нас не
это исключительно спекулятивный инструмент.
Я просто думала, что вы говорили про там то, что нигде ничего не купишь, но ведь, чтобы что-то где-то купить, тебе нужно сначала деньги получить фиатные все-таки, так самое простое, что ты можешь сделать, вывести их на карту, пусть даже в электронном виде, и только после этого ты на них что-то купишь. Напрямую на золото вообще купить ничего невозможно.
Я же вам сказал, что, например, в Африке принимаются золотые монеты.
А, ну в Африке.
Они везде принимаются.
В Африке принимают.
По большому счету.
Молодцы. Ну, конечно. Они, может, их еще и зубом проверяют, там, как, знаете, как в фильмах, в пиратских.
Ну, в общем, да.
А вам доводилось когда-нибудь реально золотой монетой платить? Вот из кошелька доставать и платить?
Из кармана.
Из кармана. Да, платили. Да. И сколько это было на, по весу, насколько это было на наши деньги? Что это
стандартно
было?
Это была унция золота, то есть сколько она-то стоила, я сейчас скажу, она таком стоила что-то в районе 1300 долларов.
Ага. И что вы купили на эти деньги, заплатив монетой?
Машину на время.
Что? Что?
Машину на время купил.
Машину на время? В аренду, что ли, взяли?
Нет, купил. Но это было как раз вот на этом замечательном континенте.
На африканском.
Африканском, да. Так
да,
что...
ну там надо уметь, конечно, жить, да. Так, звонки. Я просто хотела, как бы, такую у меня любимая эта тема, заглавить, как нам спастись всем и чем спастись. Но пока рекомендации от вас только про золото или еще какие-то будут, ну, как сказать, такие ваши размышления по поводу...
А что значит спастись от чего? От суда Божьего?
Сохранить себя, нет, в профессии. Нет, нам нужно понять, как мы можем хотя бы не потерять то, что мы накопили. Вот так вот, такой вопрос.
Я считаю только золото. Все остальное, там, недвижимость, это все ерунда.
Но она будет проседать вместе с тем рынком валюты, в которой вы купили эту недвижимость.
Ну, да, московская недвижимость, прекрасный пример. В долларах потеряла 2.5 раза, если не больше, а в рублях даже выросла. Вот вам пример недвижимости. И что такое старшая валюта в мире?
Да. Русский инженер пишет: Демура ретроград. И твердый знак, наконец, ставит. Вся финансовая часть фондового рынка – это фикция. Вся финансовая часть – фикция. Массовый гипноз, не лучше биткоина. Вот, пишет русский инженер. Золотые монеты покупаешь задорого, а вот назад их принимают за копейки, пишет Александр. Я полностью согласна. Мне тоже казалось, что что-то как-то с возвращением денег назад в золоте как-то не так охотно их берут. Но видите, в Африке, Александр, по-другому. Но мы до Африки теперь только раз, что на личном автомобиле по платным трассам можем доехать, и все. Нет, есть в Танзанию рейсы, и люди, народ ездит, там никаких проверок, ничего, но проблемы на стыковочных, говорят, там возникают в Стамбуле и так далее. А разве белому человеку на машине ехать в Африку небезопасно, без охраны? Царь-журналисты, помнится, съездили. Да, по поводу цар журналисты съездили, да, но это, ну, туда не надо, где боевые действия. Так, видимо, ну, не знаю. Вот узнаем, может быть, кто-то съездит, расскажет. Сейчас в интернете, знаете, сколько рассказов про все. Каждый месяц покупать $100 или 100 евро и откладывать их — для меня сейчас лучший способ. Еще ни разу не был в минусе, пишет Иван. Как прокомментируете такую стратегию? Хорошая?
Ну, я эту стратегию уже лет 10, если не больше,
исполняю, да?
Уходить от рубля, да. Но еще раз, нужно смотреть, что значит сохранить. Вот, предположим, вы живете в России. Конечно, если у вас будут доллары или евро, ну, евро лучше не надо, будут доллары.
А почему евро лучше не надо? Почему же?
Ну, еврозона — это труп, да, и вот сейчас мы видим, как у него начинаются конвульсии.
Вы думаете?
Поэтому, хорошо, конечно, в рублях вы будете себя чувствовать прекрасно, глядя на доллар. Но если, скажем, за то же время там вы посмотрите, что если бы у вас были сбережения в золоте, я думаю, вы будете немножко разочарованы в долларе. А самое главное, дальше будет только хуже. Покупательная способность всех бумажных валют сейчас начнет резко падать.
Да. Насчет трупа и конвульсии.
Причем никакой инфляции при этом наблюдаться не будет. Просто будет расти золото, и все.
В Финляндии банкомат биткоин стоит евро, можно наличные снять. А, банкомат биткоин стоит. В смысле, туда что-то, наверное, показываешь, что ли, QR-код или что-то надо показать, Григорий, расскажите, чтобы евро получить вместо биткоина, чтобы у вас списалось немножко. Он немного...
А вот в Финляндии стоит... В Подмосковье ни одного нет, и что делать? А так, да, стоит замечательно.
Алексей Но Морозов...
На Луне тоже американский флаг стоит, и что? Якобы.
Ну вот, да. Нет, но про конвульсии очень, конечно, тревожно, потому что проблем много со всех сторон. И в Штатах сегодня великий день. Сегодня? А еще у нас будут, мы будем в конце недели, неделя такая, да, будем ждать, пробьем ли
мы. А что у нас будет в конце недели?
Нет, мы ждем 20 тысяч зараженных за сутки новых, ну, например.
Это же тоже будет понятно. Статистика. ПЦР-тестов.
Да. Ну, например, да, то есть, может, мы не пробьем, и тогда это хорошо будет. Конечно, а если все-таки тоже психологически, все, видите, психологически важную отметку перейдем, опять будет плохо морально хотя бы, да, ну и физически.
Понимаете, я вам только вот немножко, скажем так, облегчу ваши страдания, ожидания, сказав, да, что статистика заболевших в России абсолютно левая.
А это не важно, потому что заполняемость госпиталей не такая левая, как статистика, и они заполнены. То есть это мы точно можем констатировать. Врачи снимают сейчас, врачей из медучреждений, на ковид. То есть ты пытаешься записаться к своему врачу, к которому ты всегда там ходил в частной клинике, а оказывается, он уже ушел там на фронт. Понимаете, это уже... А ты сидишь и думаешь, вообще вернется он с этого фронта или нет? Или тебе другого записывать?
Вы знаете, я вам одну только вещь сейчас скажу, наверное, может быть, вы ее знаете. Давайте. В Москве как-то был грипп, эпидемия гриппа, в день было 100 тысяч заболевших, и коечный фонд, и больницы все справились, но это было до 100 тысяч заболевших, а не 10 тысяч, да, по всей стране.
А откуда у нас, если у нас ковидная, у меня к вам хитрый взаимный вопрос, если вы считаете, что ковидная статистика неправильная, то откуда вы думаете, почему вы думаете, что грипп гриппозная статистика была правильная со 100 тысячами выявленных тестов. У нас на грипп тесты вообще никто не делает, правда же?
Вы, наверное, меня плохо слушали, да? Вы меня плохо слушали, потому что это было до всей этой глупости с тестами. Это была эпидемия гриппа.
И люди обращались.
Это было лет 10 назад в Москве.
Так и как грипп определялся? По симптомам или по тесту?
Симптоматика. Человек приходит с симптомами гриппа. Все там все очень просто. Этот вирус давно изучен. Это не какой-то новый вирус вроде чумки, а это изученный вирус.
И их клали
в больницу. Вот было 100 тысяч обращений, да?
Нет, обращение это одно, не госпитализация, обращение, вы имеете в виду, что дома люди все равно болели гриппом, правильно?
Они выявлены, хорошо, 100 тысяч выявленных. А при гриппе, на самом деле, смертность в 2 раза выше от чумки и осложнений.
Вы ковид-диссидент, да?
Я не ковид-диссидент, я же вам объяснил, что я занимаюсь математикой, я занимаюсь физикой, потому я дружу со здравым смыслом, в отличие от ковид-пропонентов.
Я понимаю, да. Хорошо,
вот, поэтому и все, и все справились, но это было до того, как началась оптимизация системы здравоохранения. Конечно, если вы сократите число больниц раз в 8, то она у вас, извините, не справится с сезонным вирусом.
Нет, у нас пока все вроде бы справляются, по крайней мере, в Москве. Про другие места я не могу сказать точно. Но давайте звонки, мы же обещали.
Там было чуть сильнее оптимизировано просто в других местах.
Звонки. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы Степану Демуре, потому что он нас сейчас консультирует. Мы находимся в положении, когда национальная валюта слабеет. И какой будет это иметь эффект на общий эффект на экономику, понятно. Не очень хороший, наверное, кроме того, что бюджет будет исполнен. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия, гостю вашему тоже привет. Да. Анастасия, хотел бы вас чуть-чуть поправить. Вначале вы сказали, что вот люди открывают ИИС. Ни в коем случае, если люди хотят попробовать себя на инвестициях, не открывали ИИС.
А что же нужно делать, ETF сразу покупать?
Если у человека есть какие-то средства, там, не знаю, он хочет их попробовать, то просто брокерский счет открывать. Но ни в коем случае ИИС, потому что не путайте
почему?
Людей. Потому что если они заведут деньги на ИИС, то в течение 3 лет они не имеют права оттуда их вывести. В брокерском счете совершенно проще. Вот ты завел деньги, грубо говоря, 10 тысяч, чуть-чуть попробовал, не пошло, ты вывел их.
Спасибо. Давайте наш гость пусть прокомментирует сегодняшний. Степан Геннадьевич, как вы скажете, правильно ли опасения и рекомендации?
Я абсолютно согласен, да.
А почему не имеешь права? В смысле, ты просто налог будешь, если ты выведешь, налог заплатишь. Или
да,
можешь все-таки вывести. Потому что не то, что не имеешь, ты имеешь право, но просто ты заплатишь
12%. Там ограничения просто. Я, скажем так, с этим близко с точными ограничениями не сталкивался, mm-hmm. поскольку просто меня тема не интересует. Еще она не интересует по одной простой причине, что любые соинвестиции с нашим государством, они заканчиваются потерей инвестиций. Как это было с пенсионными счетами, с накопительной частью и тому подобное. То та же самая история, на мой взгляд. Вот. Так все согласен. Если хотите себя попробовать на рынке, откройте брокерский счет. Брокерских компаний много. Откройте брокерский счет, там поиграйте, посмотрите, получится у вас, не получится. А может быть, у вас талант, и у вас получится.
Ну да, но только это не все ваши должны быть сбережения. Если вы пробуете, то чуть-чуть, совсем незначимой суммы, верно, нужно пробовать, а значимую сумму...
Ну, я вам скажу так, по статистике 95% участников рынка теряют все деньги. Поэтому если вы чувствуете, что у вас есть силы оказаться в 5%, пробуйте. Но имейте в виду, что со значительной долей вероятности вы можете оказаться, соответственно, в большинстве.
Но это так психология. Все надеются, что они проскочат, отскочат, выиграют, а по факту потом, конечно, составляют большинство то самое. Пишет нам тут Алексей Никитин, пишет, ИИС два типа. Тип второй, налог ноль, если не выводить 3 года. Да, вот. Ну, после 3 лет можно. Если выводить, то просто будет налог, как на обычном брокерском счете. В дивидендах надо сидеть и не дергаться. В дивидендах, Григорий из Санкт-Петербурга, не поняла. 7373948. Спасибо Степану Демуре, пишет 30-й. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Поставь термос на стул и попробуй на него.
Так, добрый день. Если золото покупать, то лучше слитки унциями брать или памятными монетами, выпущенными банками и государством, покупать? Антон Z у вас уточняет, раз что вы дали рекомендацию про золото.
Не надо только вот эти все эти монеты покупать. Покупайте, если покупаете монеты, имею в виду памятные, да. Покупайте монеты, там, победоносец, если сможете, покупайте орлов, покупайте кленовые листья, вот такие вещи, которые везде принимаются, имеют мировое хождение, если покупаете монеты. А там экзотику, которую выпускает наш ЦБ, ну, не надо.
Подождите, вот вы назвали сейчас, для тех, кто не знает, не ориентируется, вот вы назвали кленовые листья и орлов. Это я куда могу пойти, ну, чтобы такое купить?
Это в Сбербанке? Ну, это Golden Eagle, золотой орел, и Maple Leaf, это канадская золотая монета.
А у нас это где можно купить? В банках просто?
В банках, да.
Приходишь и задаешь вопрос
девушке
на стойке, да, и она тебе расскажет. А продать и сдать ты это можешь в любом банковском отделении и у нас, и там за рубежом.
Да, да, где угодно. Ну, еще наши слитки, они тоже хорошие, потому что поставочное золото это 3.95, а наши слитки, если с хорошего финажа идут, уважаемого, то там 4.9 пробы. То есть наше золото еще золотистее, чем зарубежный золото.
А налог, сразу короткий вопрос, если ты, допустим, ты купил когда-то, чек не сохранил, ну, там, 5 лет оно полежало и немного выросло, а ты вот пришел момент, ты его сдаешь, ну, в смысле, продаешь, да, и там деньги забираешь, то вот эта вот разница, она нигде не учитывается, ты с нее налог не платишь или платишь, как по закону?
Ну, как, вот раньше, когда вы покупали золото, на него начислялся НДС. В этом смысле мы уникальная страна в мире. А еще есть Казахи, да, там тоже, по-моему, НДС на золото начисляется. Поэтому...
Ты расплатился уже, да?
Ты уже заплатил, да.
Все, очень интересно, да. Хорошо. И то есть, когда продаешь, уже
ничего не... Я не знаю, сейчас, может быть, отменили, я в России золото давно не покупал.
А нам лучше сухари сушить или грибы, деревенский парень спрашивает, что выгоднее? Деревенский парень, 50 на 50, половину держите в сухарях, половину в грибах, вот вам рекомендация.
Я бы еще, следуя рекомендациям властей, еще бы запасался крапивой, чтобы больше крапивы. Да, и корой дуба.
Да. Это чтобы лечиться, да, понятно.
Чтобы кушать, так посоветовали какой-то большой начальник на Урале.
Что-то я не слышала, пропустила. Ну ладно, может быть, это давно уже было, ну хорошо. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Вот вы знаете, я хотел бы спросить уважаемого эксперта, как получается, вот у меня знакомый купил монету за 8000 рублей, я пошел сдавать через день ему 4800. Ну вот, а какой может быть вложение и сохранение? Вот пусть я хотел бы попросить.
Спасибо большое, очень хороший, наверное, я думаю, пример через день. Что, как прокомментировать?
Ну, я не знаю, во-первых, где живут такие люди и зачем они это делают.
Потому что ты, когда покупаешь, ты смотришь, там это секрета нет. То есть ты покупаешь дороже, а банк в этот же день ту же самую штуку принимает дешевле. Это так устроен банк.
Что, да, на 60% дешевле, да?
Ну, на 60% не знаю, нет. На 60% навряд ли. Но все равно немного дешевле. Но не 60, конечно, процентов.
Ну, о чем мы говорим?
А через
немного день... дешевле, конечно. Естественно, есть спред.
Да. Ну, через день нет смысла, да, тогда, наверное, было. Нету смысла что-либо делать, если у тебя горизонт планирования один день.
Нет, если у вас горизонт планирования один день, и даже год с золотом связываться не имеет смысла.
От какого горизонта имеет смысл золотом? 5-10?
Нет, мы золото, смотрите, это зависит от того, в какой фазе рынок, от многого зависит. Но мы, когда начинали говорить о золоте, был задан, вы сказали, что вот есть люди, да, пусть они там откладывают по 10%, да. Через 30 лет они станут богатыми. В чем хранить эти 10%? Был дан ответ. Да. Горизонт планирования, ну, получается, 20-30 лет, если вы хотите под конец жизни стать богатыми. А спекулировать физическим золотом, ну, здесь нужно иметь такой, знаете, особый склад ума, я бы сказал, быть очень одаренным человеком, чтобы заниматься спекуляциями с физическим золотом. Столько времени.
Да, понятно. Если один день, welcome на бирже спекулировать, пишет нам слушатель. 7373948, звонки. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ой, ну это ужас какой-то. Вы говорите о биткоинах, о долларах, о евро. Да вот мы отработали по 50 лет, и у нас хватает только на ЖКХ и на лекарства, которые мы заслужили.
Дай бог, что хватает на лекарства.
Да, да, могло бы и не хватать. Ну что тут, ну как, у вас есть что прокомментировать, как прокомментировать такое?
Ну это вот то, о чем мы говорили, это, в общем, обычный средний житель нашей сверхдержавы, вот.
Ну, не знаю, вот тут нам писал Алексей Морозов, что ли, что, мол, мы тут думаем, что, а где-то там, например, золотой, где золотой миллиард, что там один сплошной средний класс, бедные люди везде есть, но у нас же такие были сломы исторические, когда сгорали наши деньги просто в прах в одну минуту, секунду, все эти рубли, и сбережения, и накопления, и, по сути, люди целое поколение обманутыми остались, и поэтому такая бедность, нет? Но она, наверное, была
заложена. Нет, не поэтому такая бедность. Такая бедность у нас сложилась исторически аж с 17-го года.
Заложено все было раньше.
Вспомните, что говорил товарищ Ленин товарищу Риду, когда он отвечал на вопрос, ну а как же так, вот у вас будут инженеры, которые будут много зарабатывать, и у них в головах типа начнут развиваться контрреволюционные идеи. Так, ну, утрированно перевожу. На что Ленин сказал, наши инженеры будут получать ровно столько, чтобы им хватало на еду. И в Советской, скажем так, постсоветской России, особенно после 97-98 года, когда был дефолт, совершенно есть четкая политика мудрых вождей и правительства, что средняя заработная плата россиянина должна примерно равняться 10 баррелей нефти. Посмотрите на статистику, так и получается. Поэтому у нас страна не бедная, у нас страна нищая. Это разные вещи. Бедность и нищета – это, скажем так, разные весовые категории. Когда вы не можете себе ничего позволить, кроме базового пропитания, извините, это нищета, а не бедность.
А бедность тогда что?
Как бедность, когда вы можете хоть что-то еще позволить. Вы можете, грубо говоря, позволить себе все, что есть, но очень дешево и редко. Вот это бедность.
Бедные были и будут так же, как и тетушки и благородные дону, гуляющие в Репино по побережью. 80-е пишет, но это вот так, комментарии 69-й.
Ну, опять это понеслась политическая глупость, ерунда, потому что, еще раз, есть такой коэффициент Джини, который показывает степень расслоения общества, доходов общества.
У нас он большой, у нас большое расслоение.
У нас он, ну, как, помните, вот для примера, помните, у нас была такая очередная история с Роскосмосом, когда целая партия двигателя была запорота. Ну и выяснилось, что во всем, значит, виновата тетя Шура, кладовщица, которая сломала ногу, была на больничном. И поэтому брали не тот припой. У тети Шуры зарплата, по-моему, 15-16 тысяч, а у главы Роскосмоса миллион, даже больше в месяц. Вот там расслоение. И это везде.
Ну, однажды мы с вами, может быть, поговорим про правильный коэффициент. Уже сейчас, к сожалению, у нас времени не остается. У нас одна минута до конца. У вас тут есть огромное, ну, как не огромное, но есть число поклонников. И я вам зачитаю. Значит, 69-й пишет. Гениальному, уважаемому эксперту Степану Демуру восхищение и уважение, пишет 69-й. Пусть у Демура будет все хорошо, пишет другой человек через Телеграм. Мы все почти кредитные миллионеры, с улыбочкой, пишет еще другой. А благодаря кому мы... спрашивает ветеран стройки, но мы не будем сейчас об этом говорить. Демуре, привет. Абсолютно верно, пишет Алексей Никитин. Правда ли, что наши пенсионеры самые нищие? Спрашивает самый добрый, но уже 20 секунд. Потом когда-нибудь поговорим об этом. Короче, сидим на зарплате, не дергаемся. Что делать простому пенсу с накоплениями? 94-й спрашивает. Ну все уже, тратить, да? Когда ты пенсионер с накоплениями, то гуляем. Правильно?
Да.
Я
да.
говорю, а то мало ли еще не успеешь потратить, будет очень обидно.
Ну, Степан, к сожалению, да.
Степан Демура, финансовый биржевой аналитик, был сегодня с нами целый час. Спасибо вам большое, Степан Геннадьевич. Я, Анастасия Анушко, продолжу с вами на свободную новостную тему после новостей.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем с вами. У микрофона Анастасия Аношко. Пока мы слушали новости, надо сказать, что на валютном, на нашем рынке отечественном, ситуация уже немного успела измениться. Надо сказать, что шаги довольно большие. То есть если мы пару часов назад с вами начинали, говорили о том, что доллар стоит 80 рублей, там и сколько-то копеек было, 14, по-моему, копеек, да, а сейчас уже 79 рублей 92 копейки, то есть опять ниже 80 ушел доллар, рублей, а евро уже вовсе не 94, как было вчера, а 93 рубля и 26 копеек, и, в общем, зависит это все, конечно, от новостей. Вот, мы продолжаем следить, и сейчас, конечно, мне кажется, главная тема – это теракт, который произошел в Вене. Давайте я вам с конца начну читать. Я не знаю, вчера вечером вы, наверное, успевали проследить перед сном эту ужасную всю вакханалию, которая там происходила. Сейчас Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии в связи с терактом. Глава российского государства решительно осудил это жестокое, циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь, вражду между людьми разных вероисповеданий. Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества по борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Президент Российской Федерации передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. В больницах сейчас находятся 15 человек. Сейчас я посмотрю обновление, может быть, уже там как-то что-то, какие-то цифры меняются все время. Но по факту накануне, вчера, неизвестные открыли стрельбу возле синагоги. 15 человек, в том числе полицейский один, ранены. Предварительно известно о 3 погибших. На территории всей Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границах. Представитель МВД об этом сообщает. Австрийский ликвидированный стрелок один был сторонником ИГ, исламское государство запрещенное, да, на территории Российской Федерации, сообщил глава полиции Вены. Ранее о причастности к атакам джихадистов заявлял портал, как прочесть, сайт, это на самом деле SITE, да, это аббревиатура Intelligence Group, они отслеживают деятельность террористов в интернете. Они их просто активность как-то, вот, там, переписку пытаются отслеживать. И вот они всплеск этот фиксировали или зафиксировали в момент атаки. Спецоперация вообще-то еще не завершилась. Как минимум одного из нападавших еще часть сдались из этих нападавших, предположительно. И мэр Вены заявил, что пояса со взрывчаткой ликвидированного нападавшего не было у него. То есть, вероятно, речь шла о муляже. Множество видео очевидцев, и Анна Нетребко записала тоже видеоролик, видимо, находясь на крыше какого-то там дома или отеля, о том, что прямо недалеко от них тоже была стрельба, и у ее соседки паническая атака, и люди наблюдали это просто из балконов, из окон, и некоторые с улицы, некоторые, вот есть кадры того, как убивают прохожих, случайных прохожих, бежит террорист, убивает, причем как каким-то мощным оружием стреляет. Вот, все это мы пока, я вот, мне было интересно сейчас, слежу я, не обновит ли свой статус в Телеграм Рамзан Кадыров, вот, что он напишет, если напишет, как мусульманин, но уже есть данные, например, о том, что идентифицировали нападавшего, ликвидированного в Вене, это был 20-летний уроженец Австрии с албанскими корнями. Он был известен спецслужбам, он был у них на карандаше и намеревался отправиться воевать в Сирию. Об этом пишут СМИ, местные австрийские, видимо, наши переводят. Вот пока есть такая информация. Значит, что у нас еще? Стрельба в Вене велась минимум в 6 разных местах. И сегодня вот есть фотографии самой оживленной Венской улицы, которая обычно наполнена людьми, даже, видимо, несмотря на коронавирус и прочие вот эти все условия, она абсолютно пустая. Вот. Что мы еще с вами можем по поводу вот этого происходившего в Вене сказать? Этому явлению дают название как исламский терроризм не потому, что исполнители мусульмане, а потому, что в исламском мире больше поддержки чем осуждение. Это российские евреи связали, это наш телеграм-канал, я читаю, связали теракт в Вене с притоком беженцев-мусульман в Европу. Президент Российского еврейского конгресса отметил, что Австрия никогда не была спокойной страной. Такое мнение Юрий Каннер высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». Ну и вот далее цитата, можете полностью цитату посмотреть на нашем телеграм-канале, на нашем сайте. Началась атака с синагоги, с района и еврейского центра там в Вене, поэтому отрабатывается версия такого антисемитской подоплеки под вот этим нападением. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит Москобот», латинскими буквами, наш смс-портал +7 925 888 88 948. Спросите мнение Хабиба и муфти Чечни. Андрей А. советует, ну, я думаю, коллеги, конечно, попытаются взять комментарии, и мы, конечно, ждем сейчас осуждения какого-то, но дело в том, что даже вот это вот, не знаю, насколько вот это отношение лидеров мнений там определенных, оно как бы влияет или не влияет на поведение самих вот этих вот террористов, которые, причем коллективно, есть, бывают одиночки, а есть вот эти вот коллективы, когда несколько человек, да, там одновременно договариваются, и это их, видимо, как-то укрепляет, когда они ведут предварительную работу, в том, что их несколько, много, и это их утверждает в том, что они идут каким-то, видимо, как они им кажется, правильным путем. Вот. Но насколько влияют вот это вот общественное там осуждение или осуждение со стороны там единоверцев, например, если можно вообще этих людей называть вообще верующими тоже, то тут как бы очень много философских вопросов возникает. А как ты, как вообще определять и как бороться? Мы видим, что борьба вот эта вот, она что ли провалилась у нас, борьба с этим терроризмом-то? Значит, мы боремся, деньги огромные, бюджеты выделяются и так далее. Или наоборот, может быть, если бы не было этой борьбы, если бы не велась работа на там международное, совместное, то было бы просто еще больше такого трэша и ада, и всяких нападений. Вот непонятно, у нас дают статистику наши специальные службы периодически, что в год они там предотвратили столько-то терактов. Помните, в прошлом году еще была такая новость, и там, я сейчас посмотрю, я сейчас, может быть, даже найду, и там получилось, что кто-то посчитал, ну, несложно посчитать, что, получается, там по несколько раз на дню вообще должны были теракты происходить и случаться, а их нет. 7373948... Как вы понимаете развитие дальнейшей ситуации? Что-то поменяется или все пока продолжит оставаться так же, как и было? Вот такие вот атаки, они что-то меняют существенно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, с точки зрения борьбы. Тоже... Алло, да. Ну, мое мнение такое, что вот поскольку это война не за ресурсы, ну вот как бы в Карабахе идет война за землю. Это понятно, люди убивают друг друга, чтобы, так сказать, за место под солнцем. А это вот это... психопатия, то есть вот человечество размножилось до 8 миллиардов, и очень много таких бракованных, так сказать, элементов, которые убивают просто так, вот из желания убивать. И не имеет значения там ислам, там религия. Вот в Волгограде жуткий случай, просто за переговоры в чате человек взял и убил другого человека. Ну, да. Это просто генетический брак, понимаете, вот... 8 миллиардов населения, много вот особей, которые уже не отвечают, ну, требованиям.
Ну, а слушайте, человека. Но было бы 800 миллионов или 900 миллионов, все равно были бы бракованные особи. Это же такая статистическая, то есть это всегда процент от количества, это не значит, что их не будет. А если будет 8 человек, один из 8 все равно будет какой-нибудь дефектом. Спасибо вам большое за звонок. Да, нашла я эту новость. Да, в России в прошлом году было предотвращено 34 теракта, это в 2019 году, про 2019 год отсчитывались, сообщил на брифинге в Москве первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин. Вот. По его словам, спецслужбам в 2019 году удалось предотвратить на стадии подготовки 57 преступлений террористической направленности, и в том числе 34 теракта. То есть, видите, какая-то разная классификация. Есть преступления террористической направленности, а есть 34 теракта. Ну, нейтрализовано 32 бандита, 41 главарь был задержан, 241 боевик и 606 пособников Вот такие вот данные были за 2019 год у нас в стране. Мы видим, судя по заголовкам и по отчетам прессы из Австрии, что там тоже есть спецслужбы, и они тоже ведут учет, и у них кто-то был на карандаше. Но пока человек ничего не совершит, его же не за что как бы задерживать, не за что судить. Ну, хотел он поехать в Сирию, по некоторым данным. Видимо, не было оснований для того, чтобы, хотя бы имея эту информацию, человек можно было бы взять и нейтрализовать каким-то образом. 7373948. А будут ли какие-то, будет ли изменен каким-то образом подход к борьбе с такими проявлениями уродливыми понимания священных войн и так далее? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире, пожалуйста.
Да-да. Я хотел бы сказать, знаете что, предыдущий коллега очень не прав. И сейчас каждый мусульманин, каждый на него обидится. Какое он имеет право мусульман называть генетическим браком? Ничего там не брак. Все
а
сделано.
Про человека, про 8 миллиардов людей.
Вы понимаете, генетически правильно сделано. Мы считаем...
А вы мусульманин, но против вас никто сейчас ничего не говорил. Мы, наоборот, ждем осуждения. У нас есть от посольства Российской Федерации в Австрии данные о том, что, по их информации, среди пострадавших нет граждан Российской Федерации. Теперь хотелось бы, чтобы среди нападавших тоже не было граждан Российской Федерации. Посмотрим. Сейчас вот есть видео с задержания. Якобы там около 4 человек, по-моему, или 5 человек... были задержаны, они якобы сами сдались, и видео этого вот момента, как они сложили там оружие и руки за головы, и голые по пояс, значит, их там окружают силовики австрийские, это все есть в интернете и в телеграм-каналах, посмотрим сейчас, будут, видимо, обновления, я, кстати, слежу за новостями, за лентой новостной, и если что-то такое у нас возникнет, появится на интересное, я сразу же зачитаю. Как вам кажется, будут ли изменены какие-то радикальные меры по... Ну, как бы технология борьбы с терроризмом, или нечего уже придумать. Особенно, вот я бы, честно, приветствовала бы звонки от людей, которые имеют отношение к спецслужбам. Я знаю, что они большие секретники, не любят светиться и все такое, но вы можете позвонить на радио, вообще никто никакого... Ну, у нас есть журнал звонков, конечно, но никто не будет же потом к нам приходить. По секрету, расскажите нам, а как у нас ведется эта борьба? Насколько она эффективна? Ну, вот мальчик такой безумный, вот этот 16-летний, у которого теперь отчима задержали, на два месяца, кстати, его закрыли в СИЗО, насколько я понимаю, вот который бросился... с ножом и с взрывчаткой почему-то на отделение полиции, хотя записал ролик о том, что он идет громить кафе, в котором продают харам, играет музыка, и это все против, значит, против веры, и обращается к каким-то братьям и сестрам в вере, к мусульманам, и про него рассказывает, что он вообще странно себя вел, снимал квартиру, начал, сам устроился работать официантом в кафе, видимо, это же кафе и шел громить, но почему-то перепутал, попал в отделение полиции, не в этот момент, мне не очень ясен, но по информации, по некоторой, да, он был странным и начинал говорить о том, что он мусульманин, даже тогда, когда его об этом не спрашивали, это, кстати, один из признаков, вот эта разговорчивость такая, не психиатрических таких, клинических проявлений, когда человек начинает говорить не на те темы, на которые, без запроса, в общем, на разговор. 7373948, будет ли изменен подход, или пока все работает как надо, но мы видим, что не все работает как надо. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, Анастасия. Да. Смотрите, вот я бы не стал так радикально высказываться по поводу того, что там это какой-то брак, там не брак, это, конечно же, вообще просто...
Я думаю, что слушатель имел в виду брак от людей, вот что вроде человеческом, он так и сказал, у нас 8 миллиардов, и вот всегда найдутся какие-то преступники, вот что
смотрите,
сказал человек.
Смотрите, я просто хочу акцентировать здесь этот вопрос. По поводу брака, не брака, это да, правильно, можно всегда говорить, ну да, у нас... У всех есть свои дураки, там, в каждой религии, там, или там, в каждой нации, там, да, есть, там, ну, люди все одинаковые, да, там, в принципе, и процент дураков, да, существует. Но мне все-таки вот один вопрос, если возвращаться к тому теракту, который был, да, там, ну, вот все называют теракт, да, там, отрезали голову человеку за то, что он карикатуру показал, вот, и мы на полном серьезе, наравне с тем, что человека убили, просто нормального образованного человека убили, отрезали ему прилюдную голову, обсуждали то, что как обидно мусульманам за карикатуру. Но мы что, будем ставить на чашу весов, да, вот убийство человека, реального живого человека, в обществе, и оскорбление чувства верующего, да, но если мы так пойдем сегодня, смотрите, это, мне кажется, проявление какого-то джихадистов, да, вот, то есть, откуда вы знаете, что вот эти люди, которые стреляли, они не мстили тем людям, которые нарисовали карикатуру? Мы можем свалиться сейчас в Европе в такую клаку, если мы сегодня не будем осуждать убийство людей, просто...
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь Красногорск.
Я вам, Игорь, сейчас зачитаю из новостей, там немножко другой след, если это имеет значение. Вот по поводу карикатуры ваша позиция ясна, но, кстати, уже число жертв в Вене выросло до 18. Это вот последнее обновление. И в Вене сейчас пока принимаются меры, чтобы люди не выходили. Вена опустела после теракта. Сегодня утром никто не выходит из домов. Говорят, что вот по данным, перехватывающей вот этой переписку экстремистов организации SITE, это якобы сочувствующие или члены Исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации, которые мстили Австрии за то, что Австрия поддержала контртеррористическую операцию. Сейчас я скажу, где. Ну, в общем, выступала вместе с коалицией европейских стран там, на территории Средней Азии. То есть, как бы тут вроде бы речи про карикатуры пока нет.
Согласен, это немножко другое, но все же, смотрите, ситуация, когда вот это все случилось, страшное, да, событие во Франции, вот, ведь многие, даже лидеры общественного мнения, да, высказывались, там, борец вот этот Мамай, вот, если почитать комментарии сочувствующих людей, мусульман, да, я просто в шоке был, потому что мы осуждали только карикатуру, ну, вот, в комментариях люди, ну, я не могу себя обобщать, да, как бы я христианин, но ведь это ужасно. Это на самом деле ужасно, потому что мы сейчас приравниваем убийство человека к мотивам людей.
Я не приравниваю. Нет, спасибо большое. Я лично никого ни к чему не приравниваю. Вот я нашла новость про то, что джихадисты заявили о причастности к теракту в Вене. Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, которая мониторит информационную активность экстремистов. Отмечается, что произошедшее стало частью расплаты, в кавычках, за участие Австрии в коалиции во главе США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой Исламское государство. Вот. Ну, это версия, пока посмотрим, что будет, что какие дальше будут данные по этому поводу. Сейчас я посмотрю еще обновление. Вот, Австрия оставила... Авария, подождите, сейчас. Вена, я сейчас напишу. Вена или Австрия в новостях. Вот, ну, я пока не слышу предложений каких-то или предположение о том, что может как-то радикально измениться метод борьбы с терроризмом, особенно с таким, все-таки, когда один человек идет или направляет грузовик в толпу, с этим действительно очень сложно бороться, когда перемкнуло или там вынашивал человек эти планы, ты не можешь пока все еще залезть к нему в голову и знать, и предотвратить это действительно очень тяжело. Но когда коллектив готовится, абсолютно точно у них есть коммуникация, абсолютно точно есть, а если есть коммуникация, то есть места, за которые эту коммуникацию можно ухватить. Немецкая полиция усилила охрану границы с Австрией после теракта в Вене. Саудовская Аравия поддержала действия Австрии по обеспечению безопасности в стране. С решительным осуждением теракта в Вене во вторник выступили также Объединенные Арабские Эмираты. В понедельник вечером в Вене произошла стрельба в 6 местах, в том числе рядом с синагогой. Власти Франции продолжат борьбу против терроризма, заявил глава МИД республики. Путин в телеграмме канцлеру Австрии подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия, но это мы об этом читали в начале. Число жертв стрельбы в Вене увеличилось до 4 человек. 4 человека и один преступник погибли, пишет австрийское издание «Штандарт» со ссылкой на главу МВД Карла Нехаммера. По данным издания, число пострадавших также увеличилось до 18, как мы уже говорили. Жители Москвы несут цветы к посольству Австрии в связи с терактом в Вене. А я могу сказать, что вчера я проезжала на машине на Паякемантке мимо посольства Франции, и там усилены меры безопасности. Между прочим, там стоят заборчики такие, с обеих сторон стоят машины МВД, дежурят постовые и, видимо, не пропускают подозрительных людей к посольству Франции, чтобы не было там никаких скоплений несанкционированных людей. 7373948. Если вы знаете о том, каким методом, каким способом строится борьба с терроризмом, вот с таким организованным массовым, расскажите. Может быть, есть какие-то новые подходы. Как сделать так, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций, какая развернулась вчера в Вене. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Моя позиция такая. Я поддерживаю в этом вопросе Марин Ле Пен. Мусульман нужно держать в узде.
О,
вот у нас выступал, значит, муфтий.
Выступал вот у меня в хорошем вопросе, но это был заместитель, да. И что?
Он ратовал за увеличение мечетей. Да. Наоборот, в Москве мечети хватает.
А вот знаете, что я вам отвечу? Спасибо вам большое за звонок. А вы знаете, что происходит с явлениями, если ты их прессуешь или запрещаешь, или закрываешь? Знаете? Я знаю, и все знают. Они становятся просто сильнее. Уход в тень и вот это вот давление, которое оказывается, оно просто делает сильнее и изощреннее, или наоборот, усиливает сваливание в ультранаправление тех, кто этим занимается. Это касается любого причем явления. Например, недавно у меня, кстати, есть свой телеграм-канал, Анастасия Аношко, там у меня есть ссылочка на беседу с моей подружкой по поводу классической музыки и ее развитие вот в современном мире. И она рассказала, что, например, в Китае в момент культурной революции, знаете, такая была культурная революция, она подразумевала, что все западное они отвергали, отодвигали, это 10 лет она длилась, там с 60-х по 70-е, посередину. И в том числе все проявления западной культуры были, ну, под запретом. Так вот, скажем. А они занимались развитием собственной вот, китайской в рамках движения коммунистической партии, значит, культуры. И классическая музыка оказалась как бы вот гонимой там. Вот все эти этюды черни на фортепиано не надо было играть. И это привело к тому, что она там окрепла. Это привело к тому, что она ушла в подполье, и эта классическая музыка там в подполье развивалась не хуже, а сейчас даже и лучше местами после окончания этого периода пресса. Она вывернулась, в итоге обернулась тем, что огромное количество китайских студентов едут на Запад обучаться, и в том числе в Россию. Россия большое значение имеет в плане обучения классической музыки для Китая. Вот, и там сейчас азиатские исполнители, там такие пианисты, как Ланг Лан, это величайшие имена, и мы еще не знаем, как они разовьются. Это вам такой позитивный пример того, как явление, которое закрывается, или которое запрещается, или которое преследуется, например, да, или ограничивается, как оно становится моментально модным. Надо сделать платным вход в библиотеки, запретить их, тогда народ, может быть, туда пойдет, особенно молодые горячие сердца. И в этом смысле ваше предложение запретить, выгнать и что-то такое, оно, конечно, не способ. Нет. И Марин Ле Пен, у нее там нужно внимательно, наверное, читать, она известный продолжатель дела, можно сказать, своего отца, который был чуть более радикален, чем он. Но это уже все, оно имеет поддержку, но это, наверное, не актуально. Как там в Японии? А что в Японии? В Японии ничего не зажимали, и там вот, собственно, развития такого классической музыки нашей в западном понимании его и не было. А вот зажали бы, может быть, что-то получилось. Про справедливость никто не говорит, пишет 30-е. Не сравнивайте религию и искусство. Я не сравниваю, я говорю про явления, и про их романтизацию. Как только вы что-то запрещаете, сразу становится чуть более интересно, чем если бы это открыто было. Поэтому тут терроризм – отдельная вещь, о которой мы вот отдельно как бы пытаемся говорить. Но я ждала звонков силовиков, их нет. Продолжим после новостей, перейдем к другим темам, отвлечемся от грустных тем, связанных с развитием историческим Европы. Вот, а после новостей продолжим. Есть кое-какая информация бытового плана. Я надеюсь, она будет вам полезна.
Хороший вопрос.
Мы с вами продолжаем. Идем с вами по новостям. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. И вот у нас есть человек новый, который спрашивает, тут можно писать в эфир, Антон? Да, тут можно писать в эфир, я все вижу. СМС, если нет телеграмма, плюс 7-925-88-88-94-8. Будем ждать обновлений из Австрии. Если что-то, не дай бог, там что-то еще произойдет, обязательно мы с вами об этом узнаем. Пока я хотела предложить несколько других вопросов рассмотреть. Вчера у нас была программа, в частности, посвящена, хороший вопрос, маркировке лекарств, которая не работает. Вот эта система единая, информационная, она медленно генерировала коды, не видела сгенерированные ею же коды и так далее. Всем этим занимается частная компания. Каждый код стоит 50 копеек, но поскольку это все не работает, оказалось, что огромные партии лекарств, даже дойдя до аптечных сетей, не могли быть проданы. И сейчас, вот сегодня, Мишустин упростил порядок маркировки лекарств. Упрощенный режим будет работать до полной готовности всех участников отрасли. Пока вот эта частная компания, которая не справилась с нагрузкой, докручивает, допиливает свой сервис, будет предоставлять эту услугу, продолжит, тренируясь на кошках, значит, будет предоставлять эту услугу бесплатно. Вот. Но просто имейте в виду, что в каждой пачке, которую вы в будущем будете покупать, 50 копеек, которые вы оплатите, они будут вот за то, что... За то, что это то лекарство, которое нужно. За то, что это не контрафакт, не фальсификат, а это вот настоящее лекарство. Может быть, это и стоит того, но посмотрим. Значит, у нас это просто вот новость о том, что должно начаться, наконец, движение лекарств, дефициты, если вы его раньше наблюдали в аптеках, почему-то не могли, например, что чего-то купить, вероятно, в ближайшие дни закончится. Британец поставил на победу Байдена более миллиона долларов. И там сейчас опросы. Вы знаете, что в Соединенных Штатах сегодня, 3 ноября, стартуют президентские выборы. И, значит, по американскому времени, там, ну, допустим, это, я не знаю, там вашингтонское время считается, или что, нью-йоркское время, как, откуда они отсчитывают, там несколько поясов, и с 7 утра до 7 вечера, вот у нас обычно в 8, да, стартует голосование, и в 8 заканчивается, участки закрываются, с 7 до 7, они отстают от нас, вот та часть, которая... Восточное побережье, они от нас отстают на 8 часов. Сейчас в Соединенных Штатах Америки, если у нас 11.37, ну, кто умный быстро, кто может минус 8 сделать? 11 минус 8. 3.38. Да? Да. 3.38. Сейчас еще ночь. Они там рано встают, эти американцы, идут в джим, если они, конечно, туда идут, потому что у них там огромное число тоже с коронавирусом проблем. Ну, идут, занимаются спортом, пробежкой, чем там принято заниматься, пьют свой апельсиновый сок и, значит, идут голосовать с 7 утра. Поэтому там еще пока голосование не стартовало, но там вот существует эта система, ну, не только там, везде она существует, где ты можешь делать ставку и, так сказать, смотришь потом, нервничая целый день, как идет твоя лошадь, значит, она обходит других или нет. Вы на кого делаете ставку? Давайте маленькое поиграем с вами в голосование, хотя время уже такое, когда народ не так активно голосует, но все равно по телефону. Давайте попробуем. Вам кажется, что давайте первого действующего президента на первое место для простоты поставим. 134-21-35. Да, вам кажется, Трамп победит? Трамп все-таки победит. У них там невероятно какие-то успехи за последний квартал, плюс 30% экономика американская показала, несмотря на все проблемы. Либо нет, вам все-таки кажется, что нет, на этот раз уже Байден, хватит Трампа. Пусть Байден заговаривается, но он хоть победит. 134-21-36. Нет, демократы, наверное, устали терпеть этого Трампа. И все-таки, каким бы Байден ни был, все равно он лучше Трампа. 134-21-36, второй номер. Просто интересно, настроение нашей аудитории, говорит Москва, все-таки у нас, конечно, своя публика, и это не научный опрос, и он совершенно не отражает, наверное, не отражает данные, которые бы можно было бы там по стране получить. Однако мне просто любопытно, вам кажется, это не говорит, сейчас мы не про симпатии, мы не говорим про ваши симпатии личные, которые наверняка у вас есть, а вам кажется, что вот реальность какова, все-таки скорее Трамп победит 134-21-35, да, это более вероятно, вам кажется, развитие 134-21-36, нет, вам кажется, это невероятно, это будет Байден. Байден – это второй номер, 134-21-36. Джо Байден может победить. Вот британец поставил миллион, надо посмотреть, какой там коэффициент. процент. Потому что вы знаете, что маловероятные... Да, и вот эти все, которые принимают ставки, они обычно примерно знают лидеров, примерно знают, какой будет исход матчей спортивных. Ну, по спорту эти ставки мы больше как бы воспринимаем. Ну, и в политической гонке тоже, как видим, они есть. Так вот, надо посмотреть, какой коэффициент у этого, у этих ставок. Сейчас проверим, а вы пока позвоните, скажите ваш прогноз. Вот у нас начнутся данные уже завтра днем. Первые, я думаю, сначала там экзит-полы пойдут, сегодня в ночь пойдут экзит-полы первые, а уже завтра днем будут такие какие-то условно-предварительные данные. 7373948, звоните нам в эфир, подведем итог голосования вместе. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
Лимонов. Добрый день. Ну, что вам кажется, кто же у нас победит?
Ну, я заключил пари со своим однокурсником, поставил так на Байдена 5000 рублей. Не потому, что я ему симпатизирую, мне абсолютно все равно, но я ориентируюсь на ставки букмекеров, а букмекеры определяют фаворитом Байдена. Коэффициент на него 1,8, а на Трампа 2,2. То есть они расценивают победу Трампа как менее вероятную.
Угу. А это какие букмекеры? Тамошние, штатовские или наши? Кого вы смотрите?
Наши? Наши конторы, да. Наши, я конкретные не хочу называть.
Не надо, нам не нужны конкретные, просто вот наши. Ну, наши, наверное, откуда информация?
Наши определяли как фавориты, как Байдена.
Угу. И вы, значит, на Байдена 5500. И сколько вы, подождите, это пари? Это значит, что если побеждает Трамп, то если нет потом оспаривания и пересчета голосов,
я не в букмекерской конторе ставила.
Вы с другом поспорили?
Да, сколько 5000 рублей?
5000 рублей.
То есть если... Байден я получу. Объявляет Байден, получит он от меня.
Куда потратите эти деньги, если получите? Не думали
еще? Куда потрачу? На благотворительность. Конечно.
Спасибо. Правильно. Ну, благотворительность. А, голосование. Мы хотели с вами подвести итог. Спасибо большое вам за звонок. И вы знаете, как вот наш народ, наши слушатели, если бы вот они были бы букмекерами, они давали бы совершенно другие прогнозы. 79% думают, что Трамп победит. 79%. И 21% проголосовавших думают, что победит, ну, возможно, вероятнее всего, считают, что победит Джо Байден. Вот такие результаты. Напомню, да, британец поставил миллион долларов, рассчитывая, что Байден победит. И это рекорд, потому что раньше, в 2016 году, самая крупная ставка была зафиксирована в 555 тысяч долларов. Ну, это большие деньги. Понятно, что британец, наверное, не последние деньги свои ставил и так далее. Вот. Знаете, это посмотрим, чем закончится. Чем интересен итог? Тем, что накануне стороны довольно давно заявляли обе о том, что они, может быть, и не поверят в результат, в итог выборов. Наверное, они не поверят, только если они проиграют, конечно. И тут в данном случае такая ситуация двоякая. Каждый может оспорить, каждый может потребовать пересчет, и окажется, что там в каком-нибудь последнем мешке, в каком-нибудь последнем штате все-таки на два бюллетеня будет больше, у одного и неправильно посчитали, допустим, и все, и тогда будет пересмотрен итог, а те, кто будут недовольны, скажут, нет, мы тоже не верим, это же вопрос доверия, верим, не верим, смотрим-то только на протокол, и никто же вот эти вот, как сказать, вот эта процедура, сам процесс подсчета голосов, он не такой прозрачный, как хотелось бы, как кажется, даже у нас, вот, и мы, кстати, об этом будем говорить, наверное, завтра, скорее всего, в эфире «Хорошего вопроса», начиная с 10 утра, о том, как технически выглядит это голосование. Сам, например, Трамп проголосовал по почте. И вот много-много вопросов. Что будет, если кому-то не понравится итог? Мы остановили голосование. Еще одну новость я вам хотела... Ну, как это не новость, это такой рассказ бытовой, просто любопытный, по поводу того, как работают сети доставщиков. Вы, наверное, пользуетесь доставкой? Ну, я думаю, да, наши слушатели просвещенные и умеют пользоваться смартфоном и так далее. Что крупные e-commerce площадки делают с возвращенными товарами? Вы когда-нибудь думали об этом? Возвращали ли вы когда-нибудь товары? Ну, наверняка. Это, кстати, делается довольно легко. Там пишешь в заказ претензию или там просто нажимаешь кнопку «Вернуть товар», приходит там курьер и забирает. перепродают или отправляют на свалку? Скорее, второе. Оказывается, выяснили CBC News. Это, правда, не у нас, а у нас тоже можно было бы такое провести расследование. Это было бы очень интересно. Очень легко. Они сделали что? Они поместили журналисты этих CBC News, GPS-трекеров, 12 товаров с Amazon и оформили возврат. В итоге только 4 продукта достались другим покупателям. Ну, возврат не в... мы понимаем, что возврат оформлен был не в связи с тем, что товар не работает, а просто. Остальные застряли на складе или попали на переработку. Канадские журналисты посетили один из ресайклинг-центров и выяснили, что еженедельно туда приезжает 3-5 да, грузовиков, заполненных посылками с Amazon. Все товары измельчают в шреддере или целиком отправляют на свалку. Журналистам удалось забрать свой рюкзак, который они вернули в Amazon. Он был в идеальном состоянии, без потертостей и царапин, но все равно он попал на свалку. Те покупки, которые все-таки поступают к новым клиентам, добираются до них не сразу. Ну, там кто-то там... В общем, они большие круги, петли делают, и никому не ясно, как работает логистическая цепь Amazon. Но это как такой вопрос к логистам. Я бы не стала тут возмущаться тем, что путь не очевиден. Самый короткий не всегда путь, самый удобный для логистической компании. Но это отдельный такой разговор. Почему покупки попадают на свалку, непонятно. Потому что у компании Amazon есть специальная... площадка для перепродажи Amazon Warehouse. С помощью аукционов Amazon распродают товары целыми палетами. Ну и палеты, ликвидации палет, вот этих деревянных штук, из которых лофт-мастера любят делать всякие диваны и журнальные столики, это прибыльный бизнес. Ликвидация палет. Заодно популярное развлечение блогеров. Они покупают эти все палетки и их, значит, из них всякие штуки делают. Вот, вот такая вот информация по поводу онлайн-заказов. Вы сейчас перешли на онлайн-площадки в большей степени или нет? У меня к вам вопрос. Вот в связи со всем этим коронавирусом. У меня есть ощущение, что... Вот я лично там избегаю посещения больших торговых центров. Когда-то мне казалось, я думала, как могут существовать эти маленькие магазинчики фирменные там и прочие всякие, фермерские, какие угодно... Тогда как есть большие гипермаркеты и плюс есть доставки. Ну, как они могут с ними конкурировать? Ты сидишь просто не выходя из дома, экономишь свое время, свои силы и просто с телефона. Хотя это тоже чертов труд. Ты сидишь и целый час собираешь эту несчастную корзину на неделю, и потом у тебя там еще, не дай бог, все слетит почему-то, и ваша корзина пустает, или там интервал не тот, не туда набирайте по новой. Но в итоге ты все как бы это преодолеваешь, и все равно ты к этому приходишь. Сейчас я понимаю, что ни в какие большие гипермаркеты даже с самыми низкими ценами, желания идти нет вообще никакого в толпу. А скорее уж, если что-то срочно нужно, то ты зайдешь в маленький магазин, либо закажешь через интернет. 7373948, наш прямой эфирный номер. Да, вы изменили структуру своих покупок и систему своих закупок. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Зажрался Амазон, пишет добрый злодей. Да, они огромные. Но у нас есть тоже. У нас есть Озон, например, или у нас есть... Ну, у нас масса всяких доставочных сервисов, там их миллионы, их можно называть. Они, правда, не везде работают, то есть в Москве работают все, а дальше уже опционально. Сейчас все в интернете можно заказать, пишет Санчиксон. Разорятся в итоге и закроются все гипермаркеты, ведь налог на недвижимость никто не отменял. Да какой налог на недвижимость, Санчиксон? Ну что вы говорите? Налог на недвижимость платят не арендаторы, налог на недвижимость платят лендлорды, это владельцы. Как правило, да, у них есть, кстати, проблема, да, они сдают в аренду свое помещение, пока они ее сдают в аренду, пока у них есть аренда, они платят этот налог и получают прибыль с аренды. Конечно. Но как только у них перестанет арендовать какой-то якорный арендатор, вот такой крупный, это значит какая-нибудь крупная сеть, какой-нибудь крупный супермаркет, да, им придется тяжело либо искать нового, и, скорее всего, они его найдут, либо полностью реформатировать сущность своих помещений, переделывая их, например, в склады для быстрой доставки. Понимаете? На манер вот как раз от этих больших сетей доставочных. Просто там будут склады, оттуда курьерчики, желтенькие, зелененькие и прочие, будут развозить на великах по району очень быстро, в течение 15 минут, все, что вам нужно. Озон отменил бонусы, спасибо от Сбербанка. Вот, Синчиксон. Да, я тоже, спасибо, я заметила. Я заметила, это отвратительно. Все, мы будем это... значит, маленький выбор. Ну, посмотрите, все... я скажу вам, что пока мы все в анабиозе пребывали, в летнем и прочем, ковидном многие сети традиционные, вот все, кого вы знаете, там, Ашан, Перекресток, Азбука Вкус, ну, вот все, все, что можно себе вспомнить, Магнит, Пятерочка, ну, вот все, я не хочу прям как бы концентрироваться на ком-то одном, но мы все их знаем. Они почти все сделали доставочные сервисы. Все. Вопрос только в том, сегодня на сегодня вам доставляют или сегодня на завтра. Ну, это ваш вопрос вашей спешки. Вот, и цены там разные, и это две разные, это разные, две-три разные вселенные по ценам, и они их умудряются там как-то сохранять. Конечно, можно сказать, что выбор меньше, с одной стороны, а с другой стороны, вы всегда ограничены выбором мерчендайзера, который формирует полку в магазине, в который вы приходите. Это иллюзия выбора, это иллюзия, вы живете в мире иллюзий. Вы, что вам там положили на полку, что вам здесь на виртуальную полку положили, это примерно одно и то же. Может быть, по количеству наименований можно как-то там судить, но нужно ли оно вам? А что вам этот выбор? 7373948. Реструктурировали свою систему закупочную? Алло, здравствуйте.
Алло.
Ходите по магазинам или уже все, бросили это занятие?
Анастасия, добрый день, Сергей. Добрый день. Я хожу по магазинам, но я бы хотел вам одну историю рассказать. Я вот транспортными перевозками занимаюсь. И мы обслуживали большую корпорацию, называется Unilever. Вот, они занимаются косметикой, там, продукцией какой-то там пищевой. Они снабжают практически все сети своей продукцией. И был такой случай, когда мы вывезли 200 тонн продукции на свалку. Вот от этой компании. И из-за того, что было полтора месяца до окончания срока годности. И вот я... Почему я звоню? Я потому что не понимаю, почему вот такие большие фирмы, как Озон, да, вот тот же Unilever, почему надо выкидывать на свалку все это хозяйство, а не скинуть там 3-4 рубля
я вам отвечу.
Упаковку чего-то.
Знаете,
и
почему?
Все это реализовать.
Знаете почему? Я вам отвечу. Почему? Я так думаю, я правда, не, конечно, никакой не торговец и не представитель большой сети, но я думаю, что мы просто с вами об этом, наверное, не очень знаем, но сама реализация товаров, особенно большие партии разные. Это большое администрирование, которое стоит денег. Стоит денег. Это не то, что вы чистую прибыль получили по 3 рубля, распродали и закрыли, например, зарплаты тех людей, которые стояли, это все оформляли, бумагу для чеков, которая тратилась на эти чеки. Ну, я так вот, да, электричество и... А главное место, площади вот эти вот. Это все стоит денег, содержание этих товаров. И, вероятно, с экономической точки зрения, дешевле, наверное, было вывести на помойку. Вот в этом смысле. Я думаю, что, наверное,
дешевле было бы все это раздать бесплатно, да, хотя бы польза какая-то была.
Ну, а вы, нет гарантий. Вы знаете, я когда-то однажды принимала участие в съемках телепрограммы. Я думала, что телепрограммы ведут звезды обычно, ну, ведущие там общенародно известные любимцы, и туда приходят звездные такие же гости, всякие любимцы и уникальные люди. И я думала, что на скамейке зрителей, ну, что можно продавать билеты, ну, грубо говоря, на эти скамейки, потому что это честь оказаться, ну, это честь, и очень интересно оказаться на съемках передачи и увидеть этих звезд на расстоянии, ну, 10-15 метров и так далее. На самом деле это так не работает. Ну, то есть мы как бы, прикидывая умом, можем предположить, что это интересно очень многим людям. Но это так не работает, потому что режиссеру телепрограммы нужно увидеть полный зал. То есть там не может быть пустых мест. А для того, чтобы гарантированно к определенному времени, к 10 часам вечера во вторник, получить полный зал на улице Лизы Чайкиной, допустим, какой-нибудь там Первый канал имеет там ангар, ты не можешь позволить себе организовывать свободную продажу билетов и там еще сделать так, чтобы люди гарантированно пришли. Поэтому тебе придется платить людям нанятым. Через специальные форумы их нанимают, их ищут, зрителей. Им платят, они, правда, отсиживают там смены по 8-12 часов. Вот эти все бабульки, дедульки и женщины, и иногда мужчины, вот, реже, но тоже. И они там работают, то есть они приходят со своими термосами, там со своими какими-то коробочками по еде. Вот. Там есть столовка очень дешевая, там, которая там 3 рубля суп наливают. Им разрешают на перерывах встать, размяться, потому что у них затекают конечности у этих зрителей. И я серьезно говорю, а там огромный там, общественный туалет для них есть. Но это для них работа. И впереди сидят клакеры, которые вот так вот подсказывает, как бы, как зрительская аудитория должна, должна реагировать.
В нужное время, на нужных словах.
Да, да, ну там, да, причем как-то, ну, как-то это происходит, то есть есть профессиональный чувствующий жанр и драму сцены, там, значит, в первом ряду люди, которые подсказывают, а все подхватывают, но это несложно. Вот, и казалось бы, да, то есть я так бы вот думала, что это вот за честь, да, вот в Москве на телепрограмму, на потом покажут тебя по телевизору даже, может быть, там, свои 15 секунд славы по Энди Уорхолу, да, там и дома все увидят. А на самом деле это не так организовано, совсем наоборот. То есть не они платят, а платят им, и это как бы вот такая работа, низкоквалифицированный труд. А также с Unilever, который утилизирует. Ну, а в этом случае, я думаю, что тогда жители... А вы, кстати, когда вывозите, вы не знаете, не слышали ли там, все-таки люди живут на помойках у нас до сих пор, на свалках или нет?
Не, а мы на специальные места привозили, ну, фурами, а оттуда уже мусоровозы непосредственно на свалку возили. Но там, я как понял, уже вся эта продукция разбегалась, расходилась вот на этом месте, где все это должно было сортироваться. То есть большая часть уходила просто по домам, люди покупали, может быть, прока оставляли, там, я не знаю, по 300 коробок брали, я точно знаю.
Вот, ну, понятно. Главное, чтобы было куда утащить. Ну, да, видите, да. Они брали на себя издержки, которые не взял на себя Unilever. Спасибо большое за звонок. Да-да-да. Растащат сотрудники, пишет добрый злодей. Массовка, Григорий пишет из Петербурга. У меня друг в таком участвует. Ну, да-да-да-да-да. Вот, понимаете, это какие-то вот вещи, которые тебе кажется как бытовому потребителю, рядовому. Ну, вот как же так? Вот там хорошая вещь, там еще ни разу не попользованную, там и раз, и на помойку. А вот это вот издержки такие потребительского мира, да, когда много производится, нет вот этого многоразового потребления, которое было когда-то. Там же просрочку из пятерочки тащут. Где? Там же. Где раздача равно ответственность. О, русский инженер обращает наше внимание. Утилизация не предполагает ответственности перед потребителями. Вот, согласна. Это деньги, это ответственность. И тебе нужна гарантия, что у тебя будут пустые эти полки. А кто? Может быть, мы знаем, может быть, это уже после распродажи утилизировали 200 тысяч тонн. Просто не успели раздать. Но издержки уже заложены в цену. Смысл переживать, добрый злодей. Почему не мог добиться справедливости другим путем? А, это нам тут сообщение еще старое какое-то висит. Извините. 7373948 наш прямой эфирный номер. Вы изменили свою структуру закупок? Алло, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте.
Перешли на доставку?
По поводу покупок особо нет, не изменил. Хотя вот, допустим, жена, надо стало заказывать там и самокат, и в основном и там с пятерочки доставку. Вот, можно маленькое дополнение по поводу вот этой массовкиной передачи? Значит, да? Я когда-то был, ну, когда был маленьким, удостоился той самой чести попасть на передачу. Хочу сказать, что это безумно сложно высидеть. То есть передача идет, грубо говоря, там 40 минут, а снимается это 4 часа. И когда ты сидишь просто под софитами постоянно,
очень жарко,
тебя льется, да? Пот, да, дышать там нечем, это, ну, реально тяжело. Вот. А что касаемо утилизации, смотрите, есть такой момент. Во-первых, конечно, утилизация, мы должны понимать, что мы отравляем нашу окружающую среду, и она тоже должна стоить дорого, чтобы это было не совсем выгодно, это первое. Второе, то, что каким путем можно пойти. Допустим, в Германии есть магазины для малоимущих, где продаются товары, у которых подходит срок годности. То есть вот как раз осталось там месяц, полтора, допустим, на какую-то химию. То есть, то,
это надо, чтобы реселлер такой, понимаете, опять образовался.
Да, мне кажется, у нас уже есть такие. Анастасия, это берет на себя государство. Оно помогает малоимущим. У каждого малоимущего есть карточка, и только по этой карточке ты можешь войти в этот магазин. Там недорогие продукты, у которых, ну, не завтра заканчивается срок годности, а там через 3-4.
А послезавтра, ну, понятно. Овощи, да. Так можно и завтра, господи, но если вам котлеты,
да, но в этом смысле... Это лучше, чем утилизировать. Пожалуйста. Да, потому что утилизация должна стоить дорого, это должно стать невыгодно для производителя, понимаете? Чтобы он понимал, что проще это раздать, действительно продать за копейки нуждающимся, чем закапывать это в землю, в нашу, где будут жить потом наши же дети.
Спасибо вам большое за звонок. Добрый день. 5 лет живем за городом, 50 километров, но благодаря ковид доставки, да, стали доступны и нам. Это отлично. Корм для собаки прямо в калитку, пишет Хава Панама. Ну, молодцы, что можно сказать. Был рынок просроченных товаров на Курской. В детстве ездил с родителями, много людей таких же было там. Пользовался популярностью, добрый злодей. Ну, вы не знаете, сколько оттуда вывозили на помойку тоже. У нас есть такие магазины, мне кажется, с просрочкой. По крайней мере, в регионах. Я когда на дачу еду, там есть один магазин, который все ругают, и тем не менее, видимо, туда все ходят. Или вон это оптовый какой-то, мелкооптовый. Ну, все это есть, но все это переживает кризис, и, наверное, все это изменится. Спасибо всем за то, что были вместе. Завтра встречаемся, обсуждаем предварительные итоги выборов в Соединенные Штаты Америки в 10 утра. Я буду опять с вами. Всем пока. Это была Анастасия Ножко. Слушаем новости.